Trump.
Четырнадцать часов 21 минута. Добрый день еще раз. С небольшим опозданием, но выходит прямой эфир программа «Дифирамб». У микрофона ведущего Ксения Ларина, у микрофона гостя народная артистка Советского Союза, актриса Малого театра Ирина Быстрицкая. Здравствуйте, Ирина Абрамовна, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень рада вас видеть, особенно в такой передаче, которая вот практически для вас специально создана. Понимаете?
Спасибо.
Под вас, что называется.
Я не избалована в этом плане, я с удовольствием. Буду слушать.
Ну, у нас сегодня, во-первых, повод замечательный для встречи, поскольку Малый театр открыл свой супер, не побоюсь этого слова, юбилейный сезон. Не каждый может похвастаться такой датой,
не
такой
в истории
цифрой.
Подобного ничего,
да,
нет.
250 лет исполняется Малому театру, ну, впрочем, как, в принципе, российскому репертуарному театру вообще, да, как институту, скажем так.
Да.
А уже прошел торжественный вечер, вот 4 сентября, посвященный юбилею. Где,
и 5-го, два дня.
Да, да. Где Ирина Аврамовна предстала в образе императрицы, которая собственноручно подписала указ об учреждении императорских театров, да? Так оно и было.
Ну, так было, так поставлено было.
Ну и что вы почувствовали?
Да, знаете, я мало что могла почувствовать, потому что вся функция, которая мне досталась, это нужно было произнести вот этот указ.
Угу.
И нужно было сочетать это и с тем, что делается на сцене. У нас очень красивая декорация была. У нас замечательный художник Глазунов Александр, наш парень, который вырос в Малом театре.
Он однофамилец, известный художник.
Он однофамилец, да. Вот, и наша режиссура основная, значит, Юрий Мифович, и наш Владимир Белес, и Иванов сидели, значит, с этой работы. Написан был сценарий нашим актером Клюквиным. Что-то там поправляли, ну, что-то монтировали по-другому. Но вот с моей точки зрения симпатичное зрелище должно было быть. Единственное, что зритель должен был понимать, когда идет, допустим, диалог между людьми, сидящими в разных местах, а сцена показывала наш зал, но только в центре такие были, вроде, знаете, старинных трибун, сидели наши актеры и разные персонажи произносили фразы, но это были фразы, которые сегодня все равно звучат как современные.
То есть цитаты из известных,
да,
произведений.
И были,
да,
фрагменты из спектаклей.
Угу.
Вот, кроме Елизаветы Петровны, у меня еще был фрагмент из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», сцена с Крутицким, которого исполнял Клюев Борис.
А вы знаете, я, к сожалению, на вечер не смогла прийти, хотя, вот скажу честно, имела и приглашение, и знаю, что Юрий Мифович Соломин наш частый гость на радио, мы с ним дружим, мне было очень приятно получить это приглашение, но, увы, это оказалось совпало с моими эфирными днями, поэтому я не смогла.
Но это всегдашние наши дела.
Да, но зато я знаю, что я точно обязательно, когда откроется уже сезон репертуарный, посмотрю последнюю по времени премьеру «Ревизор».
Да, идут репетиции.
Да, репетиции идут.
К сожалению, я там не занята, но я надеюсь, что все равно будет очень
конечно.
Конечно.
Но еще я видела замечательную передачу на канале «Культура», где вы принимали участие. Да, это была программа, как раз посвященная Малому театру, где такое старшее поколение в основном было представлено,
ну, да,
и вспоминали,
ну, да,
свои самые лучшие роли, и вспоминали то, как работали выдающиеся мастера Малого театра, да, многих из которых уже нет в живых. И великолепно совершенно было подбор фрагментов из спектаклей, где мы видели его просто звездные роли, в том числе и Ирину Быстрицкую в «Волке-овце», по-моему.
Да,
да,
это Глафира, потому что
чудо.
Речь шла о Николае Ивановиче Рыжове, с которым я и репетировала, и играла это.
А вот вы помните свой первый выход на сцену Малого?
Конечно, конечно, помню. Это было очень много лет назад. Сейчас скажу, это был 58-й год. Это «Веер леди Уиндермир», пьеса Оскара Уайльда, где я играла леди Уиндермир. Это моя первая работа в Малом театре была. Репетировалась довольно долго. Я долго входила в атмосферу, которая меня окружает. Не в атмосферу самого спектакля, это было проще. В атмосферу, которая царит в Малом театре по сей день. И я должна сказать, что ко мне были партнеры чрезвычайно внимательны. Они хотели мне помочь, и каждый мне подсказывал что-нибудь. Еще как боялась, конечно. Я приехала из Вильнюсского русского драматического театра.
То есть вы до этого все-таки в театре работали?
Я проработала 4 сезона там, да. Угу. И, вы знаете, очень хороший театр там, кстати, был тогда. Но все равно я себя чувствовала провинциалкой. Все равно я как-то, будучи еще студенткой, увидела Малый театр, когда он на гастролях в Киеве был. А училась-то я в Киеве.
Карпенко-Карова, да?
Карпенко-Карова, да. Причем я училась на украинском факультете. И когда я увидела спектакль...
Никто бы не заподозрил, как вы чисто говорите по-русски, вообще никто бы не заподозрил.
А я очень старалась. Я в своих первых фильмах, я еще помню, украинизмы были у меня, но я работала над этим, я себя слушала, я читала тексты, записывала их, выслушивала, я знала, где у меня неправильно. Ну, наверное, ухо неплохое, я сумела это сделать. Ну вот, и премьера была... Меня поздравляли. Самое главное, что художественный совет смотрел. И Александра Санна Яблочкина, которая возглавляла тогда художественный совет, сказала, я все поняла, что она говорит, надо брать. А до этого я была на договоре. И вот меня приняли в труппу Малого театра.
А что вы играли в Вильнюсе? Какие роли?
В Вильнюсе у меня первая работа была «Арбузовская Таня». Потом «Годы странствий» Арбузова. Потом Клавдия в «Повести о настоящем человеке», Алёнушка в «Аленьком цветочке» и Варя Белая в «Порт-Артуре». Вот это то, что я
то
там играла.
То есть такие роли героические,
да,
героиня,
да.
Чистой воды.
Меня
да?
так и вели в институте, как лирическую, драматическую.
А когда героиня. Вы впервые позволили себе выйти в образе характерной актрисы?
По-моему, это было совсем недавно. Но это вот в Малом театре я получила роль в «Дядюшкином сне».
Может там Зельдин играет у вас, да?
Нет, нет. Нет. У нас уже этот спектакль не идет. Нет, это было несколько лет назад. Я должна была репетировать, но в это время я должна была еще уехать с командой на международные соревнования.
С художественной гимнастикой.
С художественной гимнастикой, да. И тогда уже начались такие трения, нелады с украинской частью команды. Меня руководство спорткомитета попросило обязательно поехать, потому что нужно было выдержать определенный стиль там. Я понимала, что это государственная задача.
Ну, тут еще и украинское происхождение
вот.
Должно было каким-то образом
помочь.
Ну, понимаете,
да? Да. И, значит, я поехала. А в это время должна была начать репетировать как раз «Дядюшкин сон». Я когда вернулась, я узнала, что другая актриса и репетировать будет, и играть будет. Так оно и получилось. Но потом через какое-то время меня ввели в спектакль. Но это было через уже, знаете, через боль, через травму.
Мы сегодня многие работы постараемся вспомнить Элины Быстрицкой, не только театральные, но и кинематографические, естественно, куда-то от этого деться. Я думаю, что здесь наши слушатели нас быстро сориентируют. Такой рейтинг выстроит, да, что лучшее, что вот на первом месте, конечно, мы даже не будем это имя произносить. Это понятно, что на первом месте в рейтинге ролей Быстрицкой. Но я напомню все наши средства связи. Пожалуйста, дорогие друзья, 725-66-33 это номер нашего пейджера. 970-45-45 телефон, по которому можно отправлять смски сюда же. И, конечно же, телефоны прямого эфира, которыми мы обязательно пока не надо воспользуемся. 783-90-25, Москва. 783-90-26, телефон для тех, кто живет или слушает нас в других городах России, не только России. Сейчас мы слушаем с вами новости, потом продолжаем нашу творческую встречу с Элиной Быстрицкой, а вы можете уже присылать ваши вопросы.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. Участники митинга в Южном Бутове пытаются перекрыть проезжую часть напротив штаба строительства поселка. Как сообщает газета РУ, около 50 митингующих очень медленно переходят дорогу туда и обратно. Этим они затрудняют движение автомобилей. Водители, в свою очередь, пытаются прорвать цепочку. Дело периодически доходит до потасовок. Милиция пытается остановить движение, но это удается сделать с трудом. Петрозаводске прошла несанкционированная акция в защиту прав русского населения. На центральной площади собрались, по разным данным, от 30 до 50 человек. В основном это активисты новой общественной организации «Наше право». Они утверждают, что не призывают к межнациональной розни, а лишь намерены бороться с бесправием коренного населения. Как сообщают информационные агентства, в ходе акции были задержаны 2 человека. Российский МИД призывает к сдержанности власти Грузии и Южной Осетии. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, надо принять все меры для предотвращения новых опасных инцидентов. В МИДе подчеркивают, что готовы содействовать сторонам в поиске решения. Напомню, что 8 сентября в окрестностях Цхинвали в результате вооруженного столкновения между сотрудниками МВД Грузии и Южной Осетии погибли 4 человека. Сегодня ночью последовала новая интенсивная перестрелка. К счастью, обошлось без жертв. В Вене сегодня состоится встреча секретаря Совбеза Ирана Алила Реджани и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера Соланы. Эти переговоры считают последним шансом урегулировать ядерную проблему дипломатическим путем. Если они провалятся, Совбез ООН примет решение о санкциях в отношении Ирана. На открытом чемпионате США по теннису начинаются решающие матчи. Сегодня титул в женском одиночном турнире разыграют россиянка Мария Шарапова и бельгийка Жюстин Эненарден. В очных поединках они встречались 5 раз, и только однажды россиянке удалось переиграть соперницу. Матч начнется в 3 часа ночи по московскому времени. Кроме того, на кортах Нью-Йорка будут сыграны полуфинальные поединки мужских соревнований. Первой ракетке России Николаю Давыденко предстоит выйти на корт против первой ракетки мира швейцарца Роже Федерера. Первым 5 автозаправкам в Москве присвоен знак «Экотопливо». Как напомнил мэр Москвы Юрий Лужков, Мосгордума недавно приняла закон об ответственности за реализацию некачественного топлива. Теперь владельцы смогут узнать, где лучше заправить свою машину, поскольку на заправках будут висеть знаки. Экологический знак установлен на 3 заправках компании «Лукойл» на Олимпийском проспекте, на улице Подольских курсантов и на Волгоградском проспекте. Он также появится на заправке компании «Картекс» и МТК на Полярной улице. Курс доллара на выходные понедельник 26 рублей 76 копеек, курс евро 34 рубля 3 копейки. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем 13-15 выше 0, ночью 8-10. Сейчас в Москве 15,5 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 78%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама? Кому она?
Реклама.
Московская высшая школа социальных и экономических наук предлагает бесплатное обучение в российско-британской магистратуре для абитуриентов из регионов России и Подмосковья. Вы получаете 2 диплома. Возможно, платное обучение. Прием документов до 11 сентября. Телефон 8-499-739-95-26. 8-499-739-95-26.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас народная артистка СССР, актриса Малого театра Элина Быстрицкая. А наши слушатели уже готовят свои вопросы и присылают. Чуть позже я к ним обращусь и обязательно телефон включу, как я и обещала. Ну, а сейчас я хочу вернуться к этому разговору об амплуа. Сегодня не очень популярному понятию, поскольку потихонечку многие театры, многие актеры, многие коллективы от этого отказываются. Но я так понимаю, что Малый театр, как хранитель традиций русского театра, он пытается сохранить и эту традицию. Все-таки амплуа существует. Я почему спросила про характерную актрису? Потому что даже когда смотришь вас в ролях вот в старых спектаклях, которые вот показывали, даже я про этот вечер все вспоминаю, вот ту же Глафиру, я понимаю, что такая хулиганская душа, конечно, у этой актрисы. Несмотря на то, что вроде бы это священные подмостки Малого театра, да, несмотря на то, что понятно, что она говорит и что она делает, по свидетельству Яблочкина сказала, да, тогда про вас. Все равно глаз горит таким светом хулиганским, абсолютно. Вот какие-то вольности позволяла себе Быстрицкая на сцене, во многих ролях, наверное, да?
Вы знаете, у меня всегда складывалось. Это вообще всегда. Может быть, так меня научили, а может быть, так сложилось. Я всегда что-то свое хотела сделать. И так получалось. И меня за это не ругали. Если у меня не получалось договориться с режиссером, чтобы вот что-то, то, что меня греет, то, что мне дает возможность выразить автора так, как я его вижу, как я его понимаю, и чтобы это не спорило с тем, что хочет режиссер, но чтобы это дополняло его. Если не получается, у меня случается болячка. Я заболеваю просто, я не могу. Сколько раз это уже было в моей жизни, и поэтому, наверное, такие вот, если что-нибудь там не так, тогда говорят, она не может, она болеет. Ну, наверняка такие разговорчики идут. Но, однако же, несмотря на уже довольно приличный возраст, а в Малом театре я еще молодуха, там постарше есть, значит, несмотря на это, я все-таки думаю, что я еще многое могу, если дадут.
Должны дать.
Хотелось бы, чтобы дали.
А вот бывали случаи в вашей актерской жизни, когда вам было неудобно в роли?
Конечно.
Это с чем связано?
Да, я отказывалась неоднократно. Я, конечно, об этом сожалею, но в тот момент я по-другому не могла себе позволить. По всей вероятности, это мой характер. Может быть, еще это если говорить плохо, а если сказать хорошо, то это мои требования. Я ведь воспитывала актеров. У меня было 3 выпуска. Со мной занимались актеры, не имевшие дипломов. То есть это заочники, они приезжали...
Которые в провинциальных театрах работают, да?
Да, из провинциальных театров. И за это время они приобретали не только документы, они приобретали определенные знания. Поэтому мне кажется, что я что-то в этом плане и должна была делать.
А вот, кстати, когда вы пришли в театр, мы, кстати, упустили этот момент, очень важный для понимания, что такое молодая артистка в театре. Ведь вы тогда уже сыграли свою звездную роль, уже Аксинья была.
Я только рискнула после «Тихого Дона» попроситься. Я ведь позвонила Михаилу Ивановичу Цареву и сказала, что я хотела бы прийти на разговоры. Когда пришла, и он сказал, я вас слушаю, я сказала, что я вот с 51-го года мечтаю о том, чтобы быть в Малом театре, что я для этого изучила русскую речь, что я уже работала в русском театре, потому что я добивалась. Я поставила перед собой такую задачу давным-давно. Но, конечно, у меня не было надежды, такой, было желание. И, по-моему, Михаил Иванович очень серьезно отнесся к тому, что я сказала. Он сказал, ну, вам позвонят недельки через 2.
А вы показывались туда?
Нет. Я попросилась, так меня уже видели в «Неоконченной повести», меня видели в «Тихом Доне». Еще 2 фильма у меня было раньше, в которых ничего особенного я не сделала. Но как-то, в общем, меня принимали. Тогда я побеждала. Понимаете, тогда были пробы. Это был как бы экзамен. Так сегодня такое слово «кастинг». Я не могу слышать этого слова. Кинопробы. И я побеждала. Я побеждала профессиональных актрис, будучи студенткой. Конечно, мне это давало уверенность в себе. Тем не менее, прийти в Малый театр, в театр прославленный, в театр, который я увидела как, знаете, как звезду на небе. Вот,
так вы сами были звезда в то время?
Да нет.
Молодая,
я
красивая,
не чувствую,
звезда.
Нет, этого я не чувствую.
А актеры Малого театра не говорили, о, пришла сюда, звезда.
Да все было. Было по-всякому, было. Было,
было, наверное.
Нет, но многие меня приняли очень хорошо. Вот. Ну, было и это тоже. Были всякие. Мне не хочется об этом говорить, потому что часть людей, которые это делали, уже, к сожалению, ушли. А некоторые живы-здоровы, и слава богу.
А вот смотрите, мы говорим про амплуа. Да, оно существовало и будет существовать, я в этом убеждена. Но, если говорить про вас, Елена Авраамовна, у вас понятие амплуа к вам как бы вот подходит, понятно. Но совершенно полное отсутствие понятия типажа. И вот вы сейчас вспомнили про пробы в кино,
да.
И я поняла эту разницу, что сегодня выбирают на кастинге типаж, а тогда выбирали личность, выбирали мастерство.
Да. По-моему, да.
Так?
По-моему, да. Я Я так думаю, что элементы характерные были и в других моих ролях. Я вспоминаю работу с Борисом Андреевичем Бабочкиным «Дачники». Она же типично характерная. Угу. Героиня этого произведения была Варвара, которую блистательно исполняла Нифонтова.
Угу.
А я Юлия была, которую сказал, Борис Андреевич сказал мне, одну фразу уникальную. Он сказал: посмотри, какая она веселая и такая несчастная. И вот вам диапазон возможностей в этой роли сразу обнаружился. Но это был уникальный и актер, и режиссер. Я вспоминаю сцену, когда он поворачивался спиной в зал, горькую фразу говорил: «За что ты так мучаешь меня?» И у него слезы, которые он прятал даже от зрительного зала. Понимаете, насколько он проживал это все. И рядом с такими мастерами работая...
А что, бывают невольно... другие? Вот интересно, вот сейчас вы сказали. Я вот слышала, вы про это рассказывали по телевидению, простите, что я вас перебила. Это такая уже актерская кухня, но это все очень интересно. Вот вы говорите, актер, стоящий спиной к залу, произносит свою реплику вам, и в это же время он живет в этой роли. Он не снимает, не выходит из
общества.
А что, есть другие? Есть, которые рожи корчат в этот момент?
Нет, мне нет.
Но бывает, в принципе.
Нет, со мной не было. Нет. Но я думаю, что это может быть, потому что есть люди, которые... работают по-другому, показывают. Угу. А меня учили проживать. Это, на этом система Станиславского построена. А система Станиславского все-таки свое начало берет из малого театра.
А как же проживать по-настоящему, подлинно, но при этом сохранить свою нервную систему и свое здоровье психическое?
Никто из нас не может сохранить свою нервную систему и свое здоровье психическое, потому что мы все проживаем. Но существует одно «но». Выходя на сцену, вот мы испытываем радость. А ученые уже доказали, что радость, она как бы продлевает жизнь.
Ген удовольствия.
Совершенно верно. Понимаете, вот здесь вот такое смешение. Поэтому мы не помираем. А вообще, вот я помню, что снимали, когда «Тихий Дон. Смерть Аксиньи». Я тогда еще не имела актерского опыта. Я пропустила через себя все, что я по медицине знала, увядание, вот угасание жизни. Когда сняли второй дубль, если бы сняли еще третий, то меня бы не было. Потому что это я просто себя могла угробить.
Угу.
Потом существует ведь актерское такое суеверие, что не надо сниматься в гробу, не надо, ну и так далее. Может быть, это совпадения какие-то, а может быть, психика актерская как-то в этом плане вызывает опасность.
Вы знаете, безусловно, сколько существует актерская профессия, столько зрители всегда будут отождествлять образ и актер. И как бы мы не переубеждали, не убеждали, что это разные люди, все равно это вот какой-то эффект странный. Я сама себя на этом ловлю иногда, что смотрю вот человека в хорошей роли, я почти убеждена, что он такой, вот он такой, я его воспринимаю именно таким.
Мужчины после выхода «Тихого Дона» все думали, что я и Аксинья — это одно и то же.
Но вот и все-таки, несмотря на то, что все равно образ это образ, а роль, а человек это человек, вот есть же некое взаимопроникновение, ведь есть же роли, которые не проходят бесследно.
Обязательно личностные свойства входят в исполнение. Обязательно, по-другому не может быть. Все равно это манера, это физическое состояние, это психическое состояние, это проникновение в образ в том или в ином плане, но все-таки достаточно глубоко, потому что иначе не вызовешь себе ту систему эмоций, которая должна быть в этом. Я говорю о системе эмоций, потому что тут может быть наслоение и одного, и другого, и третьего ощущения.
Существуют ли какие-то, скажем так, профессиональные привычки, которые не оставляют вас как актрису и в нормальной частной бытовой жизни? Ну, например, художник мир воспринимает через цвет. Он может смотреть кино, слушать музыку, но все равно у него будут какие-то цветовые ощущения, потому что он владеет именно этой палитрой.
Ксения, я для себя уже давно определила, что все время, которое я на сцене или в кадре, цветное. А все остальное может быть каким угодно, черно-белым. И даже черно-белым, да.
Ну, подождите, а вот эта цепкая наблюдательность, внимательность по отношению к человеку, вы даже вот в диалоге, я уверена, что у вас актриса, она все равно как профессия, она вас не покидает. Вы же наблюдаете за кем-то, за чем-то,
я
за реакциями.
Я не наблюдаю, а я взаимодействую. Mm-hmm. Понимаете, наблюдатель, он это что-то другое. А вот поймать то, что тебе посылает партнер. И как бы вернуть что-то еще. Вот в чем радость-то.
Вы смотрели фильм «Успех», где Леонид Филатов играет режиссера, который приезжает в провинциальный театр, ставит «Чайку»?
Нет, не смотрела.
Не смотрели?
Не смотрела.
Мое мнение, мне кажется, что это одна из лучших вообще киноработ, посвященных вообще театральной актерской профессии. Там есть один такой момент. Я сейчас вам расскажу, вы поймете, как профессионал, о чем речь. Алиса Фрейндлих там играет приму театра. Она сидит в гримерке во время спектакля в антракте, и к ней приходит Филатов, режиссер, уговаривать ее принять участие в его спектакле. И она с ним достаточно так разговаривает высокомерно, давая ему понять, кто он, а кто она. И в конце, когда они расстаются, она ему говорит так царственно: «Прошу». И такой делает жест рукой, мол, не вытекли ли вам вон, уважаемый, такой подтекст. Он уходит, она застывает перед зеркалом и еще раз так говорит: «Прошу». Но уже одна.
Вот, это наблюдение очень хорошее. Вообще замечательная актриса. Я люблю все ее работы, все, что удалось увидеть.
Ну, вы запоминаете свои какие-то проявления, которые вам пригодятся в какой-то роли?
Нет.
Нет?
Нет. Мне говорят, вот у вас тут жест, кто-то мне сказал, я даже не знаю, о каком жесте идет речь. Он может быть сегодня один, завтра другой.
То есть невозможно играть по воспоминаниям. Вот
нет.
Я сейчас сыграю так, как я играла в прошлый раз.
Тогда никакой радости не будет. Нет. Все заново. Потом зрительный зал ведь тоже разный бывает. Ну, я должна признаться, что я обожаю московского зрителя, потому что я получаю удовольствие от общения с ним.
Еще один вопрос от меня, потом я включу телефон, мы несколько вопросов от наших слушателей обязательно услышим здесь в прямом эфире. Разные периоды, как у любой другой театр, переживал и Малый театр, уже за 250 лет, наверное. Но в том числе и, наверное, разные периоды переживала актриса Быстрицкая. А вот что вас всегда, что вас держало здесь, вот в этом театре, в этом доме? Ведь наверняка же были, я не поверю, если вы сейчас скажете, нет, никогда не было. Наверняка были какие-то моменты, когда вы могли уйти.
Были моменты глубокой обиды и боли, и горечи. Все это было. И, может быть, еще и будет. Но, наверное, это свойство моего характера. Я все-таки держусь от того ощущение, которое у меня возникло много лет назад, почти 50 лет назад. Собственно, даже 50, почти 50, я уже работаю в Малом театре. То есть это больше 50 лет.
Полвека.
Да, да, это, если говорить 50, это 55 лет назад, когда я увидела этот театр. А потом, понимаете, кроме вот этих неприятных моментов, было же высочайшее счастье. Были замечательные слова моих старших коллег. Я помню, маленькая роль, небольшая роль была в спектакле, как же он назывался, «Герой Фатерланда». Это, по-моему, пьеса Леона Крючковского была. И там мне нужно было играть женщину, которая стала такой высокопородной дамой, а в прошлом была то ли воровка, то ли какая-то, в общем, и этот герой Фатерланда, он бывший вор или что-то, в общем, где-то они раньше общались,
жизни.
А может, да, в прошлой жизни они кем-то были. А тут его возвеличили в сына такой высокородной семьи, которая его величает как героя и так далее. И я тогда подумала, что, значит, там она была, ну, просто такая, поскольку я все-таки, видимо, характерная внутри, то я понимала, какая она была. Здесь я была такая высокомерная, там, и все. А туда, когда вдруг я оставалась с ним вдвоем, я ему говорила: «Здорово, Карл». Я это сыграла, не думая ни о чем. И в коридоре Лена Митрофановна Шатрова, у которой был дивный совершенно высокий голос, она говорит: «Мастер! Мастер!» Знаете, как было приятно. Я прямо о себе подумала, ну так счастливо о себе подумала, хорошо. Вот такие же вещи тоже бывали. Или когда Борис Андреевич сказал: «Я знал, что вы хорошо сыграете Юлию, но что так хорошо». Не знал, не думал.
То понимаете, есть, как-то ни одна обида, она не стоит...
Конечно, вот это счастье...
Рядом с судьбой.
Да такой, ну что да? Вы, угу. Что вы. А Елена Николаевна Гоголева, которая, когда я сыграла Крученину, подарила мне для этой роли, вот был художественный совет, угу. И ей не понравилось, как я одета. Она мне подарила дивную кружевную накидку, которая до сих пор в театре существует.
Ну что, давайте послушаем зрителей и слушателей. Можно взять наушники, можно их не надевать, а просто вот хотя бы одно приложить к себе, да, чтобы просто слышать звонок. Итак, пожалуйста, 783-9025, телефон для москвичей, 783-9026 для тех, кто в других городах нас слушает. Здесь, в студии «Эхо Москвы», Ирина Авраамовна Быстрицкая, которая готова вас выслушать, уважаемые зрители, посетители Малого театра в том числе. Кинозрители и телезрители, и радиослушатели. Алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Ирина, вы выразительная женщина.
Благодарю.
Люблю все ваши роли. Вот мне назвали еще одну кинороль. Лёля в «Добровольцах».
Да.
Хотел бы вот спросить, у вас там окружают блистательные партнеры Быков, Щербаков, Ульянов. Вот каково с ним было работать? Что это были за отношения на площадке?
Спасибо, Игорь.
Ну, знаете, это было тоже счастье, потому что это блистательные актеры, особенно Быков и Ульянов. Я называю Быкова, потому что он помоложе был. Трогательный, замечательный актер и замечательный партнер. А что касается Михаила Александровича, так это же счастье рядом быть. Но тогда мы все были еще не знаменитые, понимаете, хоть это уже было после «Тихого Дона», но сразу после «Тихого Дона». Мы еще были, и он, и я были еще, ну, нас на улицах еще не останавливали, так это было еще. И поэтому работали очень честно и очень хорошо. А у нас же режиссер был ученик Герасимова. Юрий Павлович Егоров. Он очень четко говорил, рассказывал, что нужно делать. И мы как-то друг дружку поддерживали. По-моему, в фильме это видно,
конечно,
что мы дружно
атмосфера.
Работали.
Да,
конечно.
Да, да, да.
Это радостная работа была, радостная. Потом я очень хотела эту Лёльку играть. Знаете, я вспоминала свою маму, у которой я видела комсомольский значок и красную косыночку. Вот я хотела сыграть то, что могла бы делать моя мама.
Еще вы сыграли, мне кажется, вот почему эта роль тоже отдельная. И не только потому, что вы ее сыграли блистательно, но и потому, что она так написана. Это идеальный образ жены. Что такое жена вообще? Вот кем она должна быть?
А-а-а.
Да? Это так важно. Я впервые, вот, по-моему, я вот большего не найду.
Ну, это поэма Долматовского.
Просто здорово.
Блистательное произведение, которое было переведено как бы в прозу. И сыграно. Но, видите, там есть та самая фрагментарность, которая говорит о разных временах в нашей стране. И удивительно, но сегодня этот фильм пользуется успехом.
А потому что он честный, как вы сами сказали.
Я благодарна зрителю, который об этом сказал. Спасибо большое, Игорь.
Непонятно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Москва?
Это Москва.
Как? Я хоть это звонят с Красноярска.
Пожалуйста.
Ой, боже мой.
Дорогая Элиночка,
боже
мы тебя
мой.
Любим, поздравляем, помним, Альдона, Толя.
Да.
Стрижевские.
Да, я вспомнила, дорогие мои стрижевские. Да, дай или... вам Бог здоровья и спасибо, что обозвались.
Ну как ты, что ты? Вот нам так приятно.
Спасибо вам большое.
Всего вам доброго. До свидания.
Ну скажите два слова для тех, кто не понял.
Ну это люди, которых я знала очень давно. Очень давно. И они оказались в Красноярске. Они там стали жить.
Видите, какая у нас география. Ну, найдет вас любой. Бороть их в Москве. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Ну, я Быстрецкий хочу вопросик задать.
Вот она здесь,
да,
вас слышит.
Я вас слушаю.
Это Элина Аврамовна?
Да.
Элина Аврамовна. А ну, я старая театралка, наверное, старше вас по возрасту. Я вас помню, знаете, в какой роли? Вейер Леди Виндермир.
Спасибо.
Вы, по-моему, играли. Это ваша первая роль. Я вообще все спектакли посещаю.
Да, в Малом театре это первая, да.
А это «Зеркало» вы там играли?
Да.
Да. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, мы все любим, вся моя семья вас любит.
Спасибо.
Но в отношении к Ксении я бы хотела в этой роли видеть Мартюкова.
Она
ну, очень красивая и интеллигентная для Ксении. Вот, и такая вот, нет. А вот Нонка, она такая прозрачная, грубая. Вот,
я приношу извинения.
Как вас зовут, простите?
Шолохов. Любовь Константиновна. Любовь Константиновна Шолохов выбрал меня.
Да вас выбрал не только Шолохов, вот, но
а
и зрители.
А потом 30 казаков старейшин меня признали и дали мне звание почетной казачки. Поэтому я, конечно, вам благодарна, что вы так хорошо относитесь к моей коллеге, к Ноне Мордюковой.
Ну, я так понимаю, что это там как раз фильм, который мы обсуждали с Ирой Петровской. Она как раз в этом фильме, судя по тому, что вы мне рассказали до передачи, она вспоминала тоже, что очень хотела сыграть эту роль.
Да, но хотеть не вредно. Я вот очень хотела сыграть Анну Каренину. Но не получилось, и пробы не получила. Ну что же это значит, что я должна сказать что-то об исполнительнице дурной? Ну, я нет.
Тут уж никуда не деться. Другой Аксиньи как-то уже и не представляешь вообще.
Ну, так получилось. Всё. Знаете, это ведь не только в нашей стране. Я много ездила в разные другие страны, где Тихий Дон шел.
Угу.
И люди, которые меня узнавали, они всегда вспоминали мою работу в Тихом Доне.
У нас остается до конца эфира совсем мало времени, буквально 3 минуты. Если успеем еще звонок принять, то примем. Но я не могу не задать вопрос, который меня мучает долгие-долгие годы.
Ну-ка.
И еще когда я читала я «Тихий Дон», и когда я его смотрела много-много раз, почему она ему изменила? Вот как вы для себя это решали?
Она ему не изменила. Она похоронила ребенка. Она была в тяжелейшем состоянии. А он пришел, приласкал ее, пожалел и воспользовался. А потом случилось это уже потом, она как бы считала себя потерянной. Понимаете, психологически я это оправдывала так для себя. Это мне никто не объяснял. Это я сама придумала для себя вот так, чтобы существовать в этом. Поэтому, когда Григорий ударяет в лицо кнутом, я должна была сделать так. Ну что ж, сослужила. А слов этих не было. Значит, надо было это сделать мимически.
Сыграть.
Что я и сделала.
Да, незабываемая, конечно, работа. И давайте вот мы сейчас будем уже заканчивать, Елена Абрамовна. Все-таки вот ваши... как-то ваша жизнь актерская вот в перспективе, о чем мы уже немножко поговорили, я поняла, что желание и силы, и здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, все это позволяет раскрыть еще какую-нибудь невиданную грань таланта Быстрицкой. Вот вы себя в чем представляете сегодня? Вот такая, какая вы есть сегодня на сцене Малого театра?
Ну, знаете, я заказы на роли не сделаю. Я не буду этого делать.
Ну, про что тогда? Но... Вот чтобы вам в чем появиться?
Я всегда,
про что поговорить?
Меня всегда во всем, что я делала, всегда интересовало, в результате чего происходят поступки, которые делает персонаж. Вот это, кстати, это самое главное. Мотивировки. Это же мотивировки, это же наше сердце, это наши мозги, это наши глаза и так далее. Вот эти мотивировки. Если будет роль, в которой можно мотивировать поступки, значит, стоит играть эту роль.
Самые неожиданные поступки.
Самые неожиданные, да.
А в вашей жизни самый неожиданный поступок? Наверное, немало было. Опять я вижу, блеск в глазах появился.
Ну, нет. Ну, вы знаете, что когда вдруг... Ну, во-первых, приход в Малый театр, это же было не просто так. А потом первое соревнование по художественной гимнастике в этом в Мадриде, где мне пришлось взять на себя очень большую роль, потому что нашу команду лишили 0,3 за превышение времени выхода на площадку. Я понимала, что это не так. И я нельзя на таких соревнованиях протестовать бесполезно, нельзя. Поэтому я обратилась в технический комитет с просьбой проверить время выхода по видео. И после этого я услышала такую тишину в зале в этом, что я пошла, чтобы выпить кофе или что-нибудь, чтобы уйти из этого огромного зала. И мои каблуки стучали так, что, знаете, это был кошмар. Я просто спокойно шла, но такое впечатление было, что они отдаются где-то еще. И я выпила кофе, и возвращаюсь обратно, девчонки меня встречают, нам вернули 0,03, и мы оказались победителями.
Спасибо большое, Ирина Быстрицкая, наша сегодняшняя гостья. До встречи, всегда так приятно с вами разговаривать.
Благодарю вас.
И надеюсь увидеть вас в новых ролях.
Спасибо, я тоже очень надеюсь что-нибудь сыграть.
Спасибо.